В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В прошлой передаче вы могли слышать начало моей беседы с Алексеем Генриховичем Толокьянцем, директором Международного института душепопечения «Карам Део». Как некоторые из вас могли слышать, мы несколько раз объявляли о проведении занятий по программе этого института, и занятия состоялись на прошлых неделях в церкви в Сакраменто, где пастырем является Игорь Антонович Верстак. Собралось на занятия около 80 человек из 10 церквей, и такое количество было почти во все дни. Эти занятия были настолько интересными, настолько открывающими новые совершенно вещи для всех присутствующих, что люди сидели на занятиях буквально как завороженные и не хотели пропускать какие-либо занятия. Сегодня я представляю вам продолжение моей беседы, а в последующей передаче хотела бы познакомить вас с некоторыми отзывами об этих курсах. Алексей Генрихович, я была на двух ваших занятиях или на трех, и вижу, что вы постоянно говорите, что когда человек обучается душепопечительству, то в первую очередь он меняется сам, а потом начинает помогать другим. Но для чего нужно это обучение? Если человек искренний христианин, если он ежедневно проводит время с Господом, читает Библию, бывает в Доме Божьем и так далее, ведь Дух Божий работает с ним. Для чего нужно еще проходить через это обучение?
С одной стороны, вы, конечно, правы. Институт Карам Део не добавил к церкви какого-то нового служения. Да? Церковь это делала всегда. 2000 лет церковь занималась душепопечением без Карам Део. Да? С другой стороны, институт — это попытка аккумулировать самое лучшее практическое наследие церкви для помощи душам, систематизировать, аккумулировать опыт и дать это именно систематически, да, то есть более глубоко. И я думаю, что это благодать, которую Бог дарит церквам. Везде студенты говорят, это нужно, это нужно, это нужно. Это же во всех странах, и мы не думали, что, например, там в Германии у нас будет хотя бы 10 человек студентов, а там сейчас уже проходит 6 проектов, да, уже 6-й немецкоязычный, и все больше 100 человек. Братья сказали, у нас этого нет, нам это нужно. Оказывается, эти средства благодати под названием семинарии, институты, какие-то миссии, да, это то, через что Бог укрепляет церковь. Поэтому институт — это вот попытка укрепить церковь в сфере душепопечения. Она несовершенная, эта попытка. Но она показывает, что сейчас это действительно восполняет такую нужду церковную.
Вы на лекциях своих говорите, что фактически или практически любой абсолютно человек может стать душепопечителем. Что, в общем-то, у меня сразу же вызвало какое-то внутреннее сопротивление. Почему? Потому что мы приходим на занятия, но такие люди разные, с разным прошлым, с разным воспитанием, с разной культурой и так далее. Бывают люди тактичные, бестактные и прочее. Ведь душепопечитель — это фактически врач, терапевт и хирург. Но мы же, когда имеем мы физические проблемы, не всякому врачу даже доверим. Мы узнаем, насколько он хорош и так далее. А здесь вы говорите, что любой человек может стать душепопечителем. Как вот это увязать? Разве не требуется особое призвание и помазание от Господа для того, чтобы быть душепопечителем?
И да, и нет. Конечно, пасторское служение — это не призвание каждого, да, епископ должен быть. Особый характер, особое служение, пример для всех. И он душепопечитель по определению и по качествам своего характера. А вот на уровне друг друга, конечно, мы не в каждом случае квалифицированы по-настоящему из-за проблем характера своего, недостаточности роста, страхов помогать другим. Конечно, если бы не надо было учиться, мы бы не делали эту программу. То есть не каждый может помочь в конкретное время, да? То есть я не всем могу сейчас прямо помочь, но тех, кого Бог посылает ко мне. Но каждый призван возрастать в том, чтобы помочь другому. Можем ли мы избежать призвания заботиться о душах наших детей? Скажите, это легко?
Нет, конечно.
Если это так трудно, может, мы тогда не призваны, если трудно? А если у меня проблемы характера есть, тогда я точно не могу помочь своим детям? Конечно, могу, я должен работать своим характером. То есть это призыв к росту. Каждый призван способствовать сердечному укреплению в вере ближних, да? Детей, супругов. Ну и в этом смысле это полезно всем. Не все призваны в институте учиться. Есть и другие средства благодати, да? Но все призваны к душеопечению.
Да, трудно принять это, особенно когда ты уже в практике сталкивался с душепопечителями, которые... Не хочу дальше углубляться в этот вопрос, но однажды брала интервью у Юрия Кирилловича Сипко, и то, что он сказал, я согласилась с этим. Он сказал, наши церкви призваны быть лечебницами, госпиталями, где людей лечат, восстанавливают здоровье, но зачастую происходит наоборот, где людей зачастую добивают. И когда идет разговор о душепопечении, мне кажется, это еще серьезнее. Мы обучаем, или вы обучаете людей войти в душу человека, что, в общем-то, непростое само по себе дело, а потом дать ему рекомендации. Ведь это такая огромная ответственность. Что ты порекомендуешь и по какому пути направишь человека?
У нас есть маленький секрет. Как сохранить себя от того, чтобы не навредить другому? Мы сначала учим, как войти в свою. То есть то, что препятствует нам в душеопечении, должно быть решено раньше. Ну, конечно, мы не можем решить все, но на том уровне роста духовного сегодня я должен справляться с теми проблемами, которые мне препятствуют в данное время в служении. Да? Поэтому мы начинаем с себя. Мы не можем привести человека туда, куда не пришли сами. Почему эта программа так сильно влияет на людей? Потому что мы начинаем с личного применения, подготовка своего сердца. То есть студенты должны опекать себя во время учебы. У них есть задания по самодушеопечению, они тренируются друг с другом, помогают друг другу. И таким образом готовятся помогать. Конечно, они не могут всем помочь, но тем, кого Бог посылает на их путь. Это интересно, многие опекаемые наших студентов поступают в институт.
Традиционно считается, что душепопечением должен заниматься пастор, по крайней мере, служители братья. Я смотрю, что на ваших занятиях превалируют сестры, женщины. Большинство ваших студентов – это сестры. Чем вы это объясните? Почему братья не заполняют эти ряды? Почему сестры? И какие перспективы у сестер есть?
Если брать семинары, то когда мы первый раз проводим что-то и знакомим людей, то сестры действительно быстрее как-то откликаются на тему душеопечительства. Если брать студентов поступивших, то баланс между мужчиной и женщиной примерно такой же, как в евангельских церквах. То есть действительно на первые проекты сестры быстрее идут. Я не могу до конца это объяснить. Ну, например, у нас в Краснодаре, знаете, мы набирали группы по 40 человек, чтобы была возможность беседовать, ну, то есть немного. А потом решили, давайте больше, допустим. И в Краснодаре мы впервые решили набирать столько, сколько придет людей. И вот нам звонят и говорят, уже 60 человек. Говорим, все, надо закрывать, 60, мы не пойдем. А через время уже 80, а через время уже 120. Мы кричим, это все, стоп. Они говорят, уже 150. И в конце 188 было людей столько, сколько в зале было мест в этом институте, да, под крышей, которую мы преподавали. И это был, наверное, самый большой проект, 188 человек, но 70% было сестер. И мой духовный наставник Вальдемар Цур, он спрашивает, увидел фотографию, спрашивает, что у вас сестры? Я не знаю, сестры как-то быстрее реагируют на душеобщение. Но что интересно, следующий проект, следующий набор, когда этот еще шел, мы набрали новый проект, и было 150 человек, немного меньше, но больше было братьев. И мы спросили каждого, как обычно, почему вы решили поступить. Знаете, что братья написали? Я увидел в своей жене перемены. Мне кажется, мужчины более осторожны, что касается таких личных бесед. Мужчины больше сосредоточены на деятельности. Знаете, ну, есть призвание женщины, есть призвание мужчины в бытие. Да? И есть проклятие женщины и проклятие мужчины. Проклятие женщины в отношениях, он будет властвовать, да, влечение твое. Сестры приходят с проблемами отношений. У нас проблемы в отношениях вот этим. И душеобщение дает сразу много ответов на эту тему, да, поэтому они очень возбужденно воспринимают материал. У братьев проклятие в деятельности. С поте лица будешь трудиться, да. Тернии волосы на произрастить. И братья обычно мучаются над вопросами: у меня не получается, я не успешен. Да, вот. Душеобщение просто как бы быстрее дает ответы на тему отношений, может быть, поэтому сестры раньше приходят. Но баланс примерно такой же, как в церквах.
Какие перспективы у сестры душепопечителя?
Сестры, безусловно, призваны служить словом. Ну, например, Те, кто в возрасте, должны учить молодых любить мужей, быть попечителями о доме, да? Должны учить. Чтобы учить, надо самой расти, да? Поэтому, конечно же, надо осваивать душевопечение, да? Забота о семье, помощь друг другу на уровне друг друга. И я вам скажу, что в нашей команде есть сестры, которым я в подметке не гожусь в плане опыта заботы о людях. У них такой огромный опыт, но люди приходят с диагнозом шизофрения, и они знают, что с ними делать. Они знают, как помочь, это действенно. То есть я иногда могу растеряться. Я учусь у многих сестер, потому что это опыт. Мы верим, что сестрам Бог не поручает учить с пасторской властью. То есть быть законоучителем в церкви, то есть, другими словами, властвовать над общиной, словом властвовать, да, это не для сестринских плеч. Это очень тяжелое занятие, наверное, самое тяжелое. Ну, если сердце человека самое плохое место на земле, как Иеремия говорит, да, лукавое сердце человека, крайне испорчен, то служение пастора, служение душеобщителя — это самое сложное служение на земле. И когда касается управления, ну, учением целого сообщества, это братская задача. У братьев есть для этого силы от Бога. И сестры не должны, я верю, участвовать в учении с пасторской властью. Но на уровне друг друга они столько пользы приносят, как душеобщители, когда научатся. Любого пастора спросите, кто больше приходит на душеобщение к ним. Братья, сестры. Сестер очень много приходит на душеобщение. Множество женских вопросов, которые пастору вообще трудно осмыслить, с которыми сестры не могут открыться. И как хорошо, когда есть мудрая сестра, которая может позаботиться о сестрах. Или когда есть пожилая сестра, которая, например, может о подростке позаботиться, да, как мать, и наставить. Да, нужно слушать наставления матери. Конечно же, Бог призывает сестер опекать. Я в это не просто верю, я это увидел, как это работает. Церкви получают большое благословение, когда сестры учатся.
Я думаю, мы достаточно убедили наших слушателей, что необходимо учиться душепопечению, что здесь есть возможности и перспективы для любого человека, в том числе и для сестер, для женщин. Ну а теперь немножко скажите, если кто-то заинтересован получить такое обучение, как они могут стать студентами вашего института?
Это обучение по своей форме не очень сложное. Ну, то есть это не такая нагрузка, как в семинарии, где надо очень много информации, греческий, еврейский. Ну, то есть это обучение практическое, нацеленное на укрепление служения, поэтому оно не отрывает от реального служения в церкви, а вооружает к реальному служению в церкви. Собственно, домашнее задание — это то, что вы уже делаете в церкви. То есть заботитесь о людях, читаете книги, чтобы передать это другим. Сама программа трехлетняя. На самом деле это требует определенного посвящения, но посильно. И возможно, когда люди не знают, насколько это драгоценно, то, что получают, то, конечно, трудно решиться. Но всегда второй проект больше первого. Это о чем-то говорит, да. То есть ценить люди начинают. Я сам не ценил это обучение. То есть я точно знал, что я не душеобщитель. Я бросил на 9-м модуле институт, я хотел вести группы. Зачем помогать трудному какому-то человеку, если я могу 10 человек на группе наставлять, и они довольны и растут? Я точно не душеобщитель, я грубый человек, я люблю дискутировать. Какой я душеобщитель? И я ушел, и у меня случился инсульт. И меня привезли из Германии в моей машине в лежачем состоянии мои же пастора, которые там оказались в это время. И я лежал дома, подлечивался, до сих пор неровно еще хожу. Потому что это было мне 35 лет. Ну и в это время инсульт — это странно, да? И потом меня пригласили восстановиться в институте, попробовать служение куратора. И Бог показал, что это получается, группа растет, проект растет. И потом Он призвал меня к служению руководителя института. И, собственно, поскольку я не женат и призван на full-time, да, полное время ездить по этим странам, да, институт мог разрастись, да, то есть я создаю команды в разных странах. Но хочу сказать, что я не верил, что я призван, и только со временем понял, что призван. Сейчас я понимаю, что мне нельзя уйти от этого служения, потому что это служение жизни, да, Бог к нему призвал, можно и жизни лишиться, если противиться Богу, да, когда призван. Но самое главное, что мне служение это приносит большую радость, большую, потому что я вижу, что Слово Божие живо и действенно, люди меняются. Это такой дефицит сегодня. Все есть в магазинах, не только в Америке уже, везде все есть, да, меньше денег, но в Украине тоже все в магазинах есть. Но дефицит перемен в людях, просто это очень редко, а тут меняются люди, и меняются, это удивительно. Поэтому я считаю, что это хорошая возможность и здесь, братьям и сестрам славянских церквей, пройти эту программу, познакомиться с ней и научиться практике душеопечения.
Последний вопрос. Есть ли у вас здесь представитель, с которым можно было бы связаться и, так сказать, записаться на обучение?
Бог послал нам очень хорошую сестру Руфину Печев. И вот ее телефон, она сейчас ответственна за административные вопросы, организацию обучения. Ее телефон 916-812-1273.
Спасибо, Алексей Генрихович. Очень интересно, вы предложили нам духовную пищу, побуждая нас к тому, чтобы учиться душепопечительству вначале для того, чтобы помочь себе и потом другому, если я правильно поняла все, что вы говорили. Спасибо огромное. Дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что я, Ольга Витисова, вела беседу с Алексеем Генриховичем. Не берусь сказать его фамилию.
Толочьянц,
кажется, получилось. Который является президентом Международного института душепопечительства Карамдео. И если вас затронуло то, что вы слышали во время передачи, и вы захотели познакомиться более подробно с этим обучением, с программой, может быть, даже захотели стать студентом, пожалуйста, звоните мне или звоните Руфине Печевой. Ее телефон, я повторю, 916-812-1273. Ну и, как всегда, я говорю, что если у вас есть вопросы, вы всегда можете позвонить мне. Мой телефон 916-716-2950. Спасибо, что были с нами. Спасибо вам, Алексей Генрихович. Ну и до новых встреч в эфире.